В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией? Как далеко могут пойти Вашингтон и его союзники в попытках урезонить Владимира Путина? Остались ли у Москвы пути к отступлению? Эти вопросы мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США, Марком фон Хагеном, профессором университета штата Аризоны, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Во вторник, буквально через несколько часов после объявления Европейским Союзом о введении жестких санкций против ведущих российских банков, энергетического и оборонного сектора России, президент Обама сообщил о расширении американских штрафных санкций против крупнейших российских банков, энергетического и оборонного секторов российской промышленности. Первая реакция журналистов на известие о том, что Запад впервые с советских времен пошел на совместный согласованный бойкот России, была автоматической. «Это что, новая холодная война, господин президент?» Тут же последовал вопрос репортера. «Нет-нет, это не новая холодная война», — заверил президент Обама. «Это совершенно определенная проблема, имеющая отношение к нежеланию России признать право Украины прокладывать свой собственный курс». Президент Обама пояснил, что проблема будет разрешена, как только Россия осознает, что она сможет добиться влияния на Украине, лишь поддерживая добрососедские отношения с ней, а не пытаясь превратить ее в своего вассала. Однако американские средства информации и многие комментаторы склонны рассматривать противостояние Запада и Москвы в более широком контексте, чем его представил президент, выступая перед журналистами. Газета Wall Street Journal, например, пишет о том, что, разрабатывая новые санкции, эксперты администрации держат в уме кальки, используемые США в иранском и северокорейском случаях. То есть они планируют некий вариант финансовой блокады России, последствия которой станут столь ощутимыми для Кремля и россиян, что Владимир Путин будет вынужден отступить. Специалисты, правда, предупреждают, что в иранском случае потребовались годы, чтобы заставить Тегеран пойти на переговоры о своей ядерной программе. У России запас финансовой прочности и, главное, запас прочности ее населения, способности переносить лишения, как считается, гораздо выше. Газета «Вашингтон-Пост» прямо оспаривает вывод президента Обамы о том, что Запад и Россия выясняют отношения лишь по специфической проблеме.
Сочетание экономических потерь в результате санкций и вероятного поражения повстанцев создают угрозу власти Владимира Путина. Украинские официальные лица, как и их некоторые западные коллеги, опасаются непредсказуемых рывков лидера, оказавшегося загнанным в угол. Они предлагают предоставить ему вариант достойного отступления. Президент Порошенко, предложивший немало подобных компромиссов, намерен возобновить переговоры с пророссийскими силами. Однако реальность состоит в том, что господин Путин, скорее всего, выберет противостояние, чем примирение. Украина и Запад должны быть готовы к более решительной и прямой российской военной интервенции. Это означает предоставление большего объема помощи украинской армии. Запад также не должен избегать попыток дестабилизировать режим Путина. Если этого можно добиться путем введения санкций и восстановления порядка на востоке Украины, это необходимо сделать.
Это пишет газета «Вашингтон-Пост». Мои собеседники – Эндрю Вайс, вице-президент фонда Карнеги, Марк фон Хаген, историк, профессор университета штата Аризона, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющий директор финансовой фирмы HWA. Эндрю Вайс, можно ли сказать, что вот эти первые совместные жесткие санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза – это ключевой момент в противостоянии Запада и России, что отныне для Запада обратной дороги нет, только дорога, так сказать, к победе?
Я здесь общей победы не вижу. Я думаю, что самый важный факт – это что ситуация на земле в Украине сейчас очень нестабильная. Мы находимся в периоде, где нет конкретных политических каналов для диалога с Москвой. Мы тоже не имеем способа для проведения каких-то конкретных реакций, если господин Путин решает повысить ставки в этой ситуации. Имею в виду, это возможно, вход российских войск в территорию Украины. В том случае я здесь не видел бы большую победу, я видел только большие риски и огромную опасность для всех.
Но считаете ли вы, что решение Европейского Союза ввести вот эти серьезные санкции против России действительно свидетельствует об изменении поведения Европы и переходу к более жесткой позиции?
Люди смотрят просто в шоке на то, что происходит в регионе, где этот самолет упал и был сбит. Люди смотрят на факт, что Россия не стремляется каким-то образом успокоить ситуацию, чтобы даже собрать тело тех людей, которые погибли на самолете. По-моему, это был коренный фактор в решении в этой неделе каким-то образом расширить санкции и поставить больше давления над Кремлем.
Вот как оценивает важность этого шага США и Европейского Союза историк Марк фон Хаген.
Это самый серьезный момент пока в отношениях между Россией и Европой. Так что они надеются, мы, наверное, все надеемся, что это давление будет действовать на, если не на Путина самого, то на его окружение, его антураж. Но все-таки есть надежда, что или он сам, или под давлением его антуража будет отступать от этих шагов. Если он не отступит, тогда это будет дело тех олигархов, которые уже якобы жалуются уже последствия этих санкций и боятся за дальнейшие последствия этих санкций. Дальше этого, я боюсь, никто не хочет идти. Дальше, значит, какие-то военные шаги.
Профессор Бернштам, ваша точка зрения, можно ли сказать, что вот это событие, эти новые санкции, это какой-то ключевой момент в противостоянии Запада и России?
Конечно, это крупный момент. Ситуация напоминает начало холодной войны в конце 40-х годов. Россия с одной стороны и Запад, объединенный Запад с другой. Динамика напоминает начало холодной войны. Санкции являются недружественными и даже враждебными действиями. И происходит политика сдерживания, так же, как она была после Второй мировой войны, в начале холодной войны. То есть ситуация напоминает очень сильно те годы на территории Европы впервые с конца 40-х годов, со времен окончания греческой гражданской войны, происходит военные действия между Россией, тогда это был Советский Союз, и дружественные ему страны Югославии и другие, сейчас это Россия, и западными странами.
Грегори, с вашей точки зрения, насколько важны эти согласованные акции США и Европы?
Это очень важное событие. Речь идет не о какой-то краткосрочной победе. Начался процесс, который будет длиться, может быть, 5 лет, который должен будет привести к каким-то определенным экономическим и политическим результатам на территории Европы.
Эндрю, с точки зрения профессора Бернштама, это, в общем, выглядит как некое начало, первый залп холодной войны. Президента Обаму 2 дня назад специально спросили, холодная ли это война. Он сказал, что это не холодная война. Вот с вашей точки зрения, видны ли в этом признаки холодной войны?
Я думаю, что люди здесь должны немножко вспомнить суть холодной войны. Этот период был двух масштабных систем, глобально-масштабных систем. Была полная борьба идеологических основ систем. Они проводили эту борьбу по всем странам мира. Была большая конкуренция между системами. Было использование мелких региональных войн в странах так называемых третьего мира. Сегодняшняя ситуация, по-моему, совсем не похожа на это. Сегодняшняя ситуация – это, по-моему, явление нового феномена. Это более агрессивная Российская Федерация, которая смотрит на постсоветское пространство с страхом и с чувством, что там это часть так называемого русского мира. Господин Путин действует, по-моему, очень спонтанно, очень, я бы сказал, неразумно, чтобы каким-то образом защищать русские интересы, как он считает, так эти интересы существуют на земле бывшего советского пространства. Это не вторая холодная война, но это начало очень нестабильного периода в жизни этих стран.
Профессор Бернштам, все-таки многие американские очевидцы, да и деятели времен холодной войны пока видят в противостоянии с Россией конфликт регионального масштаба, а в Путине возмутителя спокойствия местного масштаба.
Я вам очень коротко на это отвечу. В 40-е годы, после окончания Второй мировой войны, обнаружили, что мирное сосуществование без политики сдерживания невозможно. Это был большой шок. То же самое сейчас, почему я и думаю, что это все-таки в том или ином виде начало новой холодной войны. Западные страны обнаружили, что мирное сосуществование с Россией без политики сдерживания невозможно. Сейчас эта политика сдерживания происходит путем резких экономических мер, мер, которые ослабляют Россию как государство, как геополитическую единицу. Вот поэтому, поскольку идет политика сдерживания, можно по определению говорить, что это холодная война. То, что это холодная война в гораздо меньших размерах, чем она была, когда Советский Союз был большой страной и был блок дружественных ему или подчиненных государств, это правда. Что к лучшему? Что к худшему, что эта война сейчас, впервые после окончания греческой гражданской войны, происходит на территории Европы, в центре Европы, а вовсе не в каких-то отдаленных регионах, не в Латинской Америке, не на периферии, не в Африке, не в Азии, а она происходит в самом сердце Европы.
Историк профессор Марк фон Хаген считает, что масштабы нынешнего противостояния не дотягивают до традиционного понятия «холодная война». Мало того, Владимир Путин пытается использовать этот термин «холодная война» для обработки общественного мнения в России.
Это, скорее всего, какое-то региональное соперничество, которое будет усиливаться, пока Путин и его элита, его антураж не передумают, переосмыслят эту ситуацию. Но глобальной холодной войны это нет. Я думаю, что это уже как-то исключено и просто из возможностей всех сторон, потому что никто... по крайней мере, теперь не обладают такими даже военными ресурсами, не говоря уже экономическими ресурсами, чтобы вести такую глобальную войну. Все шаги, которые Путин недавно разведывательные станции на Кубе, что он возобновил якобы, это тоже, по-моему, не очень серьезно. И я сомневаюсь, что из этих разведывательных центров будет получено очень много ценной информации на сегодняшнем этапе, когда у нас вот эти все дроны и сайбер-война. Так что это тоже, кажется, мне немножко смешно.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией? Как далеко пойдут Вашингтон и его союзники в попытках урезонить Владимира Путина? Остались ли у Москвы пути к отступлению? Эти вопросы мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Аризона, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Эндрю Вайс, война ли это, противостояние ли это? Какой, в принципе, является в данной ситуации цель Запада? В чем цель Запада, Эндрю? Как вы считаете?
Я бы сказал, что есть два момента здесь, и они немножко друг от друга отличаются. Есть сейчас срочный вопрос о ситуации в Украине и возможности для эскалации, и возможности для настоящей войны между двумя соседними странами. И это может быть в ближайшее время. Это меня очень сейчас обеспокоит. Второй вопрос, это более долгосрочный. Каким-то образом мы можем строить отношения с державой, как Россия, которая действует этим очень непредсказуемой и очень дестабилизирующей форме. Это будет долгосрочный вопрос для Америки, для наших союзников и для всех соседних стран.
Что пытается Запад добиться с помощью этих санкций? Или вы считаете, что санкции неправильный инструмент?
Ну, санкции – это всегда это только тактика. Здесь самое важное – это искать конкретные стратегии, которые можно успокоить ситуацию. И это не инструмент для разрешения общей проблемы, а самой, по-моему, волной проблемы. И это угроза войны.
Профессор Бернштам, насколько я понимаю, Эндрю Вайс считает, что у Запада все еще нет стратегии противостояния России. Санкции, по его мнению, не способны предотвратить потенциальное вторжение России на Украину. В чем тогда их конечная цель, эндшпиль или, как говорят американцы, эндгейм?
О, санкции преследуют сразу несколько целей. Поскольку они продолжают усиливаться, это каскадные санкции, то они направлены на политику сдерживания. То есть России говорится, что если она будет предпринимать еще более агрессивные шаги, или не прекратит помощь повстанцам на территории Украины и не приведет к ослаблению напряженности, то санкции будут усиливаться. Значит, таким образом создается политика кнута и пряника и создаются стимулы для сдерживания. Во-вторых, санкции направлены совершенно явно на экономическое ослабление России с тем, чтобы потом достигнуть ее политического и военного ослабления. Значит, санкции таким образом преследуют очень много целей. Идет спор о том, преследуют ли санкции цель, которая ставилась в других ситуациях, а именно смену режима. Потому что санкции в отношении Ирана, в отношении Ирака до этого, до падения Саддама Хусейна, ставили цель смену режима. На это могут ответить только политики, которые создают эти санкции. Пока этот ответ не очевиден, но вполне возможно, что если в результате санкций произойдет смена режима, то Запад это не расстроит. Но вряд ли сейчас стоит такая далеко идущая цель.
Интересно, что по этому поводу вчера написала Washington Post. В редакционной статье они написали: «Запад не должен сторониться дестабилизации путинского режима, угрожающего стабильности Европы». То есть, по крайней мере, Вашингтон-Пост предлагает использовать эти санкции для дестабилизации Кремля. Эндрю, с вашей точки зрения, ставится ли сейчас такая подспудная задача западными столицами?
Это трудно оценить сейчас. Я думаю, что мы смотрим с тревожностью и с большим негативными чувствами Кремлю. И мы фокусируем очень большое внимание на действия самого Путина, что вот этот лидер, он решает все, это все, ну как, я не помню, кто это сказал, что он может, но с одним телефонным звонком сократить эти силы, да, и потоки военной техники и так далее. Нет вопроса, что этот человек очень влиятельный, и его возможности сейчас очень широкие. Но если мы смотрим на общее настроение, рост ультранационалистических чувств и идеи и позиции внутри политической элиты, особенно внутри путинской элиты, элиты, которая сформировала сразу после распада Советского Союза, я бы сказал, что то, что будет после Путина, если, допустим, это будет через месяц, или через год, или через 10 лет, я не минимизировал бы риски, что это может выглядеть хуже, чем то, что имеем сейчас.
Интересно, что по этому поводу сегодня в комментарии агентства Associated Press, например, написано, что санкции могут как раз усилить российских ястребов, и они уже усиливают даже крайних националистов. Профессор Бернштам, нет ли действительно угрозы, что излишнее жесткое применение санкций может привести к нежелательным для Запада результатам?
Все, что я знаю, что этот аргумент из нафталина, потому что со времен начала холодной войны всегда этот аргумент приводился не только в отношении Советского Союза, но и в отношении любой враждебной западной страны. Сейчас это приводится, этот аргумент, в отношении Ирана, что каждый раз любая жесткая политика в отношении того или иного политического режима может обернуться тем, что еще более злобные силы какие-то вылезут еще откуда-то. Я помню, что в конце 40-х годов говорили, что если расшатывать советский режим, то вместо злодея Сталина появится злодей Молотов. Это все устаревшие совершенно аргументы. Это стандарт, который используется очень давно, но имеет ли он какое-либо отношение к реальности, я сомневаюсь, но во всяком случае об этом надо спрашивать специалистов, и я только знаю, что это такое клише, которое не имеет никакой интеллектуальной ценности.
Эндрю Вайс, известно, чем закончилось противостояние Советского Союза и Объединенного Запада. Как вы считаете, обречен ли Кремль на поражение в противостоянии с Единым Западом, что называется, по определению? Остаются ли у Владимира Путина шансы выйти из этой ситуации, сохранив достоинство?
Я думаю, что ситуация абсолютно непредсказуемая. Урок последних 7 месяцев кризиса – это что в любой момент, когда мы все смотрели на ситуацию и сказали: «Да нет, невозможно, с присоединением Крыма к Российской Федерации невозможно». Мы столько раз использовали такие логику, и каждый раз господин Путин решил каким-то образом за пределами. И мы сейчас просто не знаем, как его цели сейчас, каким образом он готов выполнить такие цели. Если конкретно, если завтра российские военные техники с российскими флагами и с полным поддержкой Российской Республики и российской элиты будут двигаться за границы, как будет ответ Запада в этой ситуации? Я просто не знаю.
Грегори Грушко, Эндрю Вайс рисует тревожную картину потенциальных действий лидера, не поддающегося убеждению. С вашей точки зрения, финансиста, может ли последняя серия акций оказать отрезвляющее влияние на Кремль? Может ли эффект этих санкций оперативно отразиться на ситуации в России, или все-таки это дело месяцев или даже лет?
Да, так сказать можно. Оперативное действие вот этих санкций, последнего круга санкций, будет гораздо более распространенным, более чувствительным, чем предыдущие санкции. Самая большая российская макроэкономическая проблема с начала санкций или со времени аннексации Крыма – это растущая инфляция. За последние 12 месяцев она выросла почти до 8%. Основная причина этой инфляции – это девальвация рубля. Понятно, что цены растут прежде всего на товары импорта. Вряд ли платежный баланс России изменится к лучшему в ближайшее время. То есть экспортировать Россия будет по-прежнему сырье, но количество его не будет расти. А это означает, что и инфляция будет продолжать расти. Российская экономика критически зависит от цен на нефть, от рынков сбыта сырья, от мировой банковской системы, от импорта всего, что только можно себе представить. Что бы ни говорили, Крым наш и так далее, тому подобное, на население уже активно переводит свои рублевые сбережения в товары, например, в недвижимость или в наличную валюту. В первом квартале текущего года население купило больше 19 миллиардов долларов наличной валюты. Такого объема не было с конца 2008 года. Доля валютных депозитов выросла на 3%, а рублевые вклады населения резко снизились. Что это все означает? Растущая скупка товаров и недвижимости ведет к повышению инфляции. Перевод сбережений в твердую валюту приводит к снижению рубля. На повседневную жизнь подавляющей части россиян первые пакеты санкций, введенных США и Евросоюзом, никак не повлияли. Но экономика их уже почувствовала. Благодаря потоку нефти долларом пока в стране можно поддерживать определенный уровень зарплаты и пенсий. Но в России на нуле экономический рост, отрицательная динамика инвестиций, бегущий из страны капитал, то есть настоящее определение экономического кризиса. А экономический кризис затронет все слои населения.
Профессор фон Хаген подозревает, что Запад готов предоставить российскому президенту путь к отступлению, который позволит ему, что называется, сохранить лицо.
Какой-то все-таки закулисный разговор происходит уже о том, что можно предложить ему. Но я боюсь, что они уже пробовали это несколько раз. Если он сам применяется эти предложения, но встретит такой же ответ, как они уже встретили. На самом деле нельзя угадать, что с ним будет, потому что либо он может, как волк в ловушке, быть более агрессивным, по крайней мере, временно, или он может как-то прийти в себя и с помощью его советников, более или менее разумных, найти какой-то выход из этого положения, который, я думаю, что он не предвидел этот путь эволюции его шагов, особенно вот этой малазийской самолет. Я уверен, что это не был часть его планов.
Так думают все.
Но все-таки это результат его общей политики, и он должен теперь сознать это. Может быть, это займет какое-то время, пока он сознает это, но я не вижу другого выхода.
Ну а что насчет выхода, предлагаемого газетой «Вашингтон-Пост»? То есть способствовать путем введения санкций, которые дестабилизируют его режим?
Я считаю, это очень рискованный совет.
Ну, а у вас нет ощущения, что в Вашингтоне и в других западных столицах есть такое желание или подспудное желание?
Я не отрицаю, что даже в Москве есть такое желание среди определенных кругов. Но, конечно, наверное, есть, потому что стратегии мыслят. Это не значит, что это разумно или мудро.
Профессор Бернштам, что вы скажете об эффективности санкций как средства давления?
Самый главный вопрос. вопрос о санкциях, по-моему, это вопрос, насколько уязвима страна, против которой направлены санкции. И я считаю, что в нынешней ситуации, Грегорий уже об этом говорил, Россия очень исключительно уязвима. Потому что, прежде всего, стоят вопросы финансирования и перефинансирования российского долга, долгов российских банков и долгов российских предприятий. В России существует финансовая система, в которой населением, предприятиями накоплено 23 триллиона рублей, которые должны финансировать весь экономический процесс. Это 650 миллиардов долларов по текущему курсу. 23 триллиона рублей, 650 миллиардов долларов. Внешний долг России, не государства, а российских предприятий, российских банков, составляет 651 миллиард долларов. Что означает? Все очень просто. На 50% российская экономика финансируется из внутренних источников, на 50% она финансируется из внешних источников. Значит, если внешние источники финансирования начинают сокращаться, российская экономика начинает сокращаться и уходит в глубокую рецессию, а потом в депрессию. Вот что означает эта ситуация. Сейчас по подсчетам Bloomberg 265 миллиардов долларов предстоит перефинансировать в ближайшие меньше чем год. И именно эти санкции обращены технически не на прошлые долги, а именно на перефинансирование, на продажу российскими предприятиями и банками новых облигаций на западных рынках и на новые кредиты. Значит, вот как это все перефинансировать. Значит, российская экономика в результате своей собственной экономической системы, глубокой зависимости от западных кредитов и от западных финансовых рынков, оказывается в очень уязвимом положении даже в краткосрочной перспективе.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией?» Этот вопрос мы обсуждали с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Аризона, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.